сегодня ты не останешься один.
Всем привет! С вами радио «Голос поколения». И сегодня мы поговорим о том, что мы испытываем и как реагируем на события. Тема выпуска – эмоции.
Вы узнаете о том, что такое эмпатия, о которой мы поговорили с психологом Зеркального Кафовым Даниэлем. Также обсудили с ребятами, как они справляются со своими переживаниями. В этом выпуске будет круглый стол о разделении эмоций на позитивные и негативные. А еще в честь 30-летия движения «Юные за возрождение Петербурга» мы поговорили с Владимиром Ильичем Акселеротом о целях, достижениях и работе сейчас. Привет, Юль! Ну что, опять работаешь? Ты бы хоть сходила куда-нибудь, погуляла, развеялась. Я, кстати, с таким красивым мальчиком познакомилась недавно.
Ой, Поль, иногда мне кажется, что у тебя столько же поклонников, сколько у меня завалов. Только вот мои материалы мне комплименты не делают.
Подруга, ты же в лагерь приехала, а из нашей комнаты вместо обсуждения сегодняшнего дня только и слышно звук «клац-клац» по клавиатуре. Может, хотя бы узнаешь, что в Зеркальном происходит?
Новости!
Радио «Голос поколения».
Уже более 30 лет Владимир Ильич Акселерот организует краеведческую игру «Город наследство». 14 января мне удалось побывать на первом этапе мероприятия «Город наследство», проходившего на отрядных местах участников. Ребятам нужно было выделить самых сильных знатоков и распределиться по командам. В 10-м отряде, на игре которого присутствовала я, команд было 4. Игра началась. Две группы в центре зала, они играют, а две другие наблюдают, сидя вдоль стены. Потом смена. Всего минута на размышление, отвечаешь неверно, шанс заработать балл достается противнику. Зачастую успех команды зависел лишь от одного человека, иногда игроки даже не совещались, ответа не знал никто. Но вот капитан поднимает руку, звучит верный ответ. И 30 баллов получает команда «А ты не хочешь». Альфа-частицы, выбирайте категорию. Через 40 минут объявляются итоги. Команды «Нештатский мир» и «Наследники великого города» вышли в финал. 21 января прошел второй этап игры. Я решила поговорить с Владимиром Ильичем, оправдались ли его ожидания и насколько сильными были команды.
В финале встретились достойные соперники. Это была, с одной стороны, команда в основном юношеского университета Петербурга. Она и победила в результате в конкурсе. А с другой стороны, это команда сборная.
Действительно, по пути в Аничков я никогда не задумывалась, какие здания меня окружают. А услышав конкурсные вопросы, не смогла ответить почти ни на один. Я думаю, быть петербуржцем значит быть заинтересованным в истории и культуре города.
Гаснет свет. Все в зале затихают. На экране появляются фрагменты исторических лент времен блокады Ленинграда, которые переносят нас в город, разрушенный от вражеских снарядов. Его жизнь будет рассказана из уст очевидцев. В нем школьники идут добровольцами на фронт, едва переступив порог школы в новом учебном году. А водители готовятся к длительному путешествию по дороге жизни. В преддверии дня прорыва блокады 17 и 18 января в кинозале «Зеркального» прошел просмотр документального фильма «Непокоренные», о подготовке к показу которого я поговорил с одним из организаторов, методистом Лидией Николаевной Николаевой.
За подготовку вот этого вечера, который «Вечер памяти», у нас отвечала Вероника Афанасьевна. У нас художественный руководитель Крючкова Вероника Афанасьевна. И она всегда что-то придумывала такое. И мы в ходе подготовки к этим вечерам использовали какие-то кадры из каких-то фильмов. И вот один из фильмов вот в прошлые годы, она когда отсматривала, она говорит: «Лидия Николаевна, ну вот этот фильм такой, ну вот как бы он такой всеобъемлющий, такой вот все вот просто доносит всю вот суть, что просто было бы даже, хотелось бы показать его целиком». Но так как у нас не было возможности, потому что по времени, да, у нас были вот творческие какие-то выступления детей, вот, то в этом году мы вспомнили, что вот такой вот был фильм, который нам очень понравился в прошлые годы. Вот мы его нашли, скачали.
Своим мнением по поводу фильма со мной поделилась Маша Лимаренко из 9-го отряда.
Мне было непросто смотреть фильм в первую очередь, потому что в школе я привыкла к шаблонным фразам учителей. И в том, что нам там говорят или показывают, нет искренности. Но когда ты видишь эти кадры о людях молодости и детства, которых ассоциируются с войной, и они рассказывают об этом так живо, то понимаешь, как сильно это отложилось в их психике и насколько это для них до сих пор реально. Это тяжело, и этому невозможно не верить.
Наверное, это и отличает День памяти в этом году. Мы не просто вспомнили факты и попытались сами рассказать, как это было. Мы на самом деле смогли прочувствовать прошлое.
С самого утра во всех отрядах Зеркального ребята начали готовиться к выступлению перед камерой. Кто-то доучивает стихотворение, кто-то повторяет на отрядном месте танец. 16 января в лагере проходит ежегодный конкурс талантов зимней смены «Я сам, я сама». В этот раз из-за эпидемии его решили провести дистанционно. Ребята отправляют жюри свои выступления на видео. Но зеркалята, которые занимаются краеведением, могли показать свои экскурсии или выступить с докладом на любимую тему. А я тем временем уже поднимаюсь на третий этаж второго коттеджа, чтобы посмотреть, как краеведы из разных отрядов будут представлять планы своих экскурсий. Выступления проводятся как поодиночке, так и группами по несколько человек. Они по очереди рассказывают материал, выводя на экран перед зрителями презентацию. Ребята из 500-й школы Пушкинского района встают, начинают свой рассказ о посвященном Александру Сергеевичу Пушкину маршруту. Далее из зрительского зала выходит Леонид Макаров из Павловского ДТЮ с сообщением об истории своей школы. Елена Игоревна Данилова рассказала нам, что их ребята приехали с уже заготовленными выступлениями по экскурсоводству. Кроме полезного опыта, они получили обратную связь от профессионального жюри, что точно помогло им улучшить качество работы. Спустившись на этаж ниже, я захожу на этаж Петрополя. Вожатый пытается собрать ребят для выступления, а они стесняются. Вожатый зовет выйти Татьяну Старикову, которая с первого дубля рассказывает отрывок монолога Печорина из «Героя нашего времени». Под конец фестиваля я вернулся на свой этаж, чтобы посмотреть, чем заняты ребята из поколения во время записи выступлений. Полина Гладких решила принять участие в секции «Танцы и песни» и подготовила рэп собственного сочинения.
Мне интересно попробовать себя в рэпе, так как многие мои друзья пишут его и записываются на студии собственные треки. И для этого я взяла песню «Быстро» Слава Мэрлоу, который сейчас очень популярен в русском музыкальном сообществе. Подставила его бит и написала текст как поздравление с Новым годом. На самом деле видео я сделала быстро, но записывать текст было очень сложно. Но потом я подумала, что это тоже творчество и стоит просто попробовать.
Спустя пару часов конкурс был закончен. За это время я успела видеть, как, спускаясь по лестнице, волновались ребята-шестиклассники, выступавшие с рассказом о царском селе, как задумчиво ходил парень-генеалог, получивший замечание от жюри.
В спортивном зале проходит последнее приготовление к веселым стартам. Тишина. Внезапно спокойствие нарушает радостный крик и топот, доносящийся из-за двери. В зал с гулом вбегает толпа детей 8-9 лет. На этой смене самым ярким событием спортивной жизни лагеря стали веселые старты. Они прошли 17 января в Фоке. Юные спортсмены строятся в 3 колонки. Ребятам снят правила игры, и от нетерпения и радости они громко визжат. Капитаны Артем, Даша и Игорь встают в положение «низкий старт» и замирают, готовые сорваться с места в любой момент. Дети из коллектива «Чудесники» казались очень дружными. Они так старательно поддерживали своих товарищей, что иногда мне приходилось затыкать уши. Ребятам очень понравились веселые старты. И чтобы подвести итоги спортивных мероприятий этой смены, я решила поговорить с тренером Анастасией Александровной.
Были ожидания, что дети не будут ходить на спортивные мероприятия, но, к сожалению, или, может быть, даже к счастью, скорее всего, зал занят, дети ходят, детям нравится.
Соревнования подходят к концу, и уставшие, вдоволь накричавшиеся дети складывают мячи в корзину. Командиры снимают жилеты. Ребята выбегают из зала, обсуждая игру, пока учителя физкультуры расставляют по местам фишки, сбитые во время бега, и готовят спортивный инвентарь для следующей эстафеты. Голоса чудесников больше не слышны, в Фоке снова становится тихо, и все в нем замирает. в ожидании новых веселых стартов.
Понимаешь, он так и не ответил на мое сообщение. А ведь ради него я даже не опоздала на встречу. Хочется просто взять телефон, швырнуть его в стену и больше никогда не выходить на связь с внешним миром. Он так жесток.
Полина, мне кажется, тебе нужно научиться контролировать свои эмоции. Может быть, ты знаешь какие-нибудь способы, дыхательные практики, к примеру?
Всего несколько секунд, и я уже снова спокоен. Удивительно, но именно сосредоточение на глубоких вдохах и выдохах помогает мне контролировать эмоции после переживаний. Еще в детстве меня этому научил отец, и когда мне нужно было успокоиться, я всегда вспоминал его совет. Хоть я и часто сталкиваюсь с проблемами, но альтернативных решений, кроме дыхательных практик, не знаю. Тем более, мне бывает сложно отличить эмоции от чувств, поэтому я решил поговорить с психологом Татьяной Платоновой.
Эмоция возникает значительно раньше, чем чувство. Эмоции переменчивые и непродолжительные. Самая продолжительная эмоция, как выяснили ученые, от 10 до 12 минут, средняя от 2 до 3 минут, иногда длится 1 секунда. Чувства, как правило, устойчивые и стабильные. Эмоции связаны с различными ситуационными обстоятельствами, а чувства люди испытывают к объектам. Эмоции – это биологические процессы, чувства же связаны с социальной сферой. Эмоции проявляются неосознанно, в отличие от чувств. Эмоции проявляются внешне, чувства спрятаны в душе.
Поговорив с психологом, мне захотелось узнать о том, как выплескивать эмоции после различных ситуаций. Этот вопрос я задал ребятам из пресс-центра поколения.
Я выбрала для себя два удобных способа, как справляться с эмоциями. Один способ – это дыхательные практики, которые, ну, скажем так, мне удобно, если я куда-то еду, и у меня, допустим, очень много переживаний. Я контролирую дыхание, и я пытаюсь отключить свои мысли и перестать думать о всякой ерунде, и просто слежу за тем, как я дышу, как делаю вдох и как делаю выдох. И это мне помогает и успокоиться, и наладить, скажем так, свое внутреннее ощущение, и очень часто это мне помогает вовремя взять себя в руки. Второй способ, он более длительный, и обычно он помогает мне, когда совсем все тяжело. Я сажусь перед ноутбуком, включаю камеру на ноутбуке и просто рассказываю о том, что чувствую. Естественно, я это никуда не выкладываю, я оставляю для себя это как личный дневник, и для меня это очень важная вещь, потому что потом переслушиваю через месяц, через два, могу через год, и выделяю для себя важные моменты, которые, допустим, год назад мне казались безумно отрицательными, безумно грустными, а сейчас они мне кажутся совсем странными, смешными, но это здорово, что я смотрю и делаю для себя.
Знаешь, какие-то бывает выводы. Такое, когда внутри тебя столько всего, и тебя буквально разрывает от всяких разных чувств, и тебе хочется одновременно прыгать, двигаться, и одновременно хочется рыдать, и ты не можешь это никак описать, потому что это тебя трясет внутри, но не трясет снаружи. И я очень долго шла к тому, чтобы как-то хотя бы это объяснить людям, потому что ты не можешь это сделать.
Мне кажется, основной причиной, по которой я боюсь говорить о своих чувствах, это, наверное, страхи. И в основном страх того, что мои какие-то переживания будут не особо важны, и что это слишком нагрузит человека, да и что я просто занимаю время, поэтому мне легче, наверное, все держать в себе, чем кому-то что-то рассказывать, чтобы не нагружать.
Любить эмоции или не любить, бояться или бороться с ними. Наверное, любить. Любить, потому что мы ощущаем себя живыми за счет этих эмоций. I'm gonna drive you
through the night down the hill. Нет, мне не помогает ни плач, ни дыхательные практики. Вот если бы кто-то смог почувствовать мою духовную материю, какой-нибудь парень, может быть, это будет Тимоти Шаламе.
Поль, мне кажется, что тебе нужно пойти к психологу. Все-таки они умеют проявлять эмпатию к людям. Он сможет тебе помочь.
Сидя у себя на кровати, я выслушала проблемы своей подруги. Я вижу, как ей больно и тяжело, но не могу помочь. Мне сложно говорить человеку слова поддержки. Я не умею правильно их подбирать. А дежурные фразы «держись, все будет хорошо» бесполезны. Я могу дать ей совет, но мне не получается понять ее и почувствовать чужие переживания. Об умении сочувствовать я поговорила с психологом Зеркального Каповым Даниэлем.
Попали мы сюда давно, очень много лет назад. 10, по-моему, даже, да. Но мы приехали вместе с Ириной Дроздовой. На просторах интернета нашли информацию, решили приехать. Начинал с вожатого и с 2014 года я работаю здесь в должности психолога. Ну, поскольку у меня основное образование психолог, вот, мне предложили занять эту должность. Ну и параллельно я совмещаю. Иногда я выхожу на отряды, чередуя виды деятельности, да, потому что долго заниматься одним и тем же, ты выгораешь, а так, чередуя виды деятельности, так, ну, намного интересней. Моя работа заключается в мониторинге адаптации, смотреть, наблюдать за отрядами, смотреть, какие сложности у них возникают, и своевременно их решать. Мне приходит педагог и, допустим, говорит, мне нужно развить какую-то, ну, коммуникативную гибкость, допустим, да, в классе. Я разрабатываю занятие, которое помогает, во-первых, понять, насколько коммуникация в классе развита, и продумываю тот механизм, ну, создаю инструмент, грубо говоря, да, которым я буду пользоваться, и провожу занятия, используя этот инструмент. Ну, бывают случаи, когда приходят и педагоги дают запрос на то, чтобы посмотреть, насколько развиты какие-то лидерские качества, да, эмоциональность, на то, чтобы развить какое-то сопереживание. В основном обращаются, вот по конкретному запросу обращаются педагоги. Вожатые же наоборот, просят проводить игровые занятия, да, ролевые игры, сюжетные игры или просто какие-нибудь коммуникативные. Ну, коммуникативные, они построены по основной базе, да, на основе я беру какую-нибудь настольную игру и перевожу ее уже в формат взаимодействия. Либо ролевые игры, не те, которые там у нас в интернете кишмя кишат, да, а уже по определенным условиям, которые может дать зеркальный. Ну и арт-терапия. Что такое эмпатия? Это как рефлексия, да, как отражение какое-то. Но эмпатия – это не просто отражение состояния, а вот именно сопереживание, то есть умение понять, что чувствует человек в определенном состоянии или в определенный промежуток времени.
Эмпатия – очень важное чувство, которое должно быть у каждого человека. Оно помогает нам выстраивать доверительные отношения между друг другом. Но очень важно не проявлять эмпатию к каждому человеку, иначе ты будешь загружен чужими проблемами, а на свои не останется сил. Если ты не можешь проявить сочувствие к кому-то, то не нужно этого делать, иначе можно получить эмоциональное выгорание. А пользы другому человеку это не принесет.
Хотелось бы мне, чтобы меня смогли прочувствовать. Юль, на что ты там смотришь? Мне кажется, ты меня совсем не слушаешь.
Поль, прости, просто сейчас абсолютно везде пишут о том, что на месте Охнинского мыса, где, кстати, были первые поселения, хотят построить Охта-центр. Надеюсь, что защитники культурных памятников смогут с этим разобраться.
Познать, спасти и сохранить – это девиз ребят из движения «Юные за возрождение Петербурга», которые сейчас приехали на смену в Зеркальный. Появилось оно после 90-х годов, когда исчезли молодежные организации, изменилась идеология. Тогда возникла мысль создать не столько патриотическое объединение, сколько объединение тех, кто любит свой город и готов что-то для него сделать. Об истории движения нам рассказал Владимир Ильич Ксерот, его руководитель.
Сама идея родилась весной 90-го года. И здесь, в Зеркальном, кстати, мы создали такую группу ребят из тех, кто приезжал сюда в лагерь Комсомольского тогда и актива, ребят, которым эта тема была близка. И мы вместе с ними думали над уставом этого движения, над его программой, над какими-то направлениями. То есть это рождалось, можно сказать, здесь. И уже вот с декабря 90-го года началась сама деятельность.
Живет это движение уже 30 лет.
В этом году он отмечает юбилей. Все эти годы ребята вместе с педагогами занимаются тем, что познают, спасают и сохраняют культурное наследие Петербурга.
Это движение объединяет тех ребят, которые не только любят свой родной город на словах, восхищаются его красотой, а стараются его изучить основательно, занимаются просветительской деятельностью, проводят экскурсии по городу, проводят лекции, участвуют в деятельности общества охраны памятников и благоустройства памятников истории культуры, садов и парков. Вот эта сама программа по себе «Наследники великого города», она уникальна. Уникальна, потому что это настоящая система, работа по воспитанию города, по изучению города. Для нас это очень важно, чтобы петербуржец был не просто человеком, у которого в паспорте прописка, да, чтобы он по душе был, чтобы он переживал бы за город, чтобы он не просто любовался им, но еще и думал, а что я могу для этого города.
Ради этого ребята делали для Петербурга очень многое. Проводили конференции, занимались реставрацией зданий, писали исследовательские работы на основе архивных материалов. Важными для города вещами они занимаются и сегодня.
Сейчас идет сбор подписей под обращением к президенту о защите Охтинского мыса. Вот есть на Ухте, там, где Красногвардейская площадь, огороженная синим забором «Газпрома», участок, где, начиная уже с XIV века, были первые поселения новгородцев и шведов. Уникальный уголок Петербурга, который рассказывает о том, что было до основания города. Эта территория зарастает травой. «Газпром» планирует организовать там строительство обычных домов многоэтажных. И вот идут судебные процессы, и вот сейчас вот возникла мысль, как последняя инстанция обратиться к президенту, собрать подписи петербуржцев, и в том числе и школьников, под этим обращением, чтобы спасти этот уникальный уголок Петербурга.
Это только один из множества проектов, которыми занимается движение «Юные за возрождение Петербурга». Многие из них по-настоящему важны не только для города, но и для самих ребят. Потому что чувствовать, что ты делаешь что-то полезное и значимое, стоит дорогого.
Ладно, я немного отхожу от темы нашего диалога. Так, что случилось с этим мальчиком?
Он не отвечает мне. Так, Полина, ты сильная и самодостаточная. Нужно уже переставать грустить, а то из-за слез будут морщины. Юль, может, обрадуешь меня чем-то? Не хочу жить с этими негативными эмоциями. По мне, так они бесполезны.
Знаешь, Поль, не соглашусь с твоим мнением. По мне, так все эмоции нужны, и делить их на негативные и позитивные неправильно. Все-таки мы бы не смогли выжить без инстинкта самосохранения, который дает нам агрессия. Да и плюс, как ты их называешь, негативные эмоции можно выплеснуть в спорт или компьютерные игры.
Позитивные эмоции называют позитивными, потому что они улучшают твое ментальное состояние, а негативные называют негативными, потому что они разрушают тебя, повергают в ту же апатию, о которой ты сказала, или разные психические расстройства, которые уже могут последовать.
Для меня эмоции... Абсолютно все. Это хорошо, потому что каждый раз, когда человек испытывает эмоции, это значит, что он живой. Неправильно говорить, что любая эмоция хороша, потому что негативные эмоции, наподобие злости, ты можешь причинить вред себе, окружающим и тому подобное. И это очень нехорошо, как для тебя ментально, так и для твоего тела. Если, например, когда я злюсь, я могу ударить себя в стену, и у меня будут разбиты костяшки. Это негативно.
Но я не соглашусь с этим мнением, потому что нельзя считать злость или агрессию плохой эмоцией. Она плохая, она плохая, и как ты говоришь, я буду вымещать ее на себе или на других, только как раз-таки тогда, когда человек не умеет вымещать эту злость правильно. Некоторые люди вымещают ее на других, некоторые люди ее вымещают на себе. Но есть такие пути, когда ты это делаешь корректно, и ты не приносишь вред ни себе, ни другим людям. И поэтому злость имеет это место быть, она считается хорошей эмоцией, и если ты все делаешь правильно и структурированно, не уходя в крайности, конечно, если ты будешь злость вымещать на себе или на других, то это приведет и к саморазрушению, и к разрушению остальных.
Это, наверное, странный пример, но если у тебя не так много агрессии, кто пострадает от того, что ты будешь вымещать агрессию в спорте, в компьютерных играх, в каких-то соревнованиях и прочем? Кто от этого пострадает?
Нельзя сказать, что злость — это хорошая эмоция. Если она, если у тебя она проходит как-то бесполезненно, значит, ты ее прячешь в себе. И она у тебя там будет накапливаться, пока ты не взорвешься. И нельзя ее никуда деть. Это очень мощная эмоция, с которой нужно как-то справиться. Есть много способов. Одни лучше, другие хуже, но все они причинят какой-либо вред.
Я могу во время того, как я рыдаю и выплескиваю все свои эмоции, мне наоборот может стать хорошо на душе в какой-то момент. Поэтому я не разграничиваю эмоции. Я могу рыдать, в истерике биться, но почему-то на душе мне будет так тепло и так хорошо, что потом, ну, я буду довольна собой. У меня нету ни негативных, ни хороших эмоций. Все эмоции имеют место быть. Невозможно испытывать только что-то положительное, тогда человек уйдет в апатию, может и уйти в апатию, вот. Поэтому я считаю, что нет ни хороших, ни плохих эмоций.
Наши эмоции все еще остаются неизведанной и странной вещью. О, он ответил! Ну все, я побежала. Он позвал меня навстречу. Так сразу радостно на душе, и бабочки в животе появились.
Полина, Полина, как же быстро у тебя меняется настроение. Ну ладно, все равно мы уже подошли к концу. Всем пока, и вы слушали радио «Голос поколения».
Выпуск подготовили редакторы Алексеева Юлианна, Полина Гладких,
дикторы Трофимова Анастасия и Качалов Егор,
корреспонденты Косин Константин, Павлова Маргарита, Митрушина Ксения, Козлова Мария, Краснова Зоя, Роботинская Лада, Федорова Мария и Шилкина Елизавета.
Куратор Чеснокова Серафима Петровна.
Руководитель пресс-центра поколения Светлана Николаевна Карпова.